Тема моей проповеди – наши преимущества во Христе Иисусе. Наши преимущества во Христе Иисусе. Когда я слышу свидетельство о том, что когда я пришел к Господу, и я в Господе уже 10 лет, и ни одного дня не пожалел, что я знаю Господа, это очень смелое заявление. Такое заявление может делать человек, который знает преимущества, которые он имеет во Христе Иисусе. Так часто слышатся другие реплики. Пока не было церкви, пока не было Господа, у меня все было. Как только пришел в церковь, у меня оборвались связи, проблемы начались. И слышишь, человек жалеет. Человек не распознал, какое преимущество он получил от Господа во Христе Иисусе. Друзья, если мы не раскусим, если мы не осознаем, что то, что нам дал Бог, не идет ни в какое сравнение то, что давал нам мир, мы уйдем из церкви. Дьявол разведет нас. Он обманет нас и сказал: «Брадишевил, Бог тебя развел. Бог тебе ничего не дал». Мы должны осмыслить. Иисус однажды сказал: «Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Мир что-то дает нам, какие-то преимущества. Но то, что Бог нам дает, это привилегия, которая не идет в сравнении ни с какой привилегией в этом мире. Конечно, мы хорошо изучили привилегии этого мира. Социальное положение, финансовое положение, принадлежность к элитным кругам, знакомства. Когда ты часть элиты, богемы, когда тебя знают на высоких уровнях власти, так приятно, когда тебя узнают и говорят: «О, мы знаем, кто вы». Когда ты чувствуешь в руках своих рычаги власти, когда ты влияешь на принятие законопроектов, вкус власти – это слаще денег, слаще денег. Это преимущество, которое люди испытывают. Почему рвутся к власти? Знают, что там и кидают. Компромат. Там это такой риск. Но люди рвутся туда. Вам никогда не казалось странным? Во время Советского Союза, во время Сталина, потом во время Хрущева, Брежнева. Борьба за власть была самой страшной. Все туда рвались, рискуя жизнью. И даже достигнув определенного уровня, ни у кого не было гарантии безопасности. Те, кто возглавляли конструкторское бюро и приносили для страны небывалые достижения, они могли загреметь за один день. Просто Воронок приезжает, и они в ГУЛАГах. И даже эта ситуация не останавливала людей. Все рвались туда. Все рвались туда, наверное, понимая какие-то преимущества. Потому что тот, кто находится в правительстве, он имеет определенные преимущества по отношению к тем, кто не имеет, кто не в правительстве. Быть депутатом – это иметь классную зарплату, иметь государственную защищенность. И даже после того, когда ты уходишь с работы, ты имеешь защищенность во всех отношениях, все страховки. Преимущества. Поэтому это самая сильная борьба. Достичь преимуществ. Ну и вот когда мы говорим, что вот преимущества земные в совокупности представляют собой славу человеческую. Преимущество, которое дает Иисус Христос, в совокупности представляет собой славу Божью. И каждый человек вольно или невольно, сознательно или несознательно, он развивается. У каждого из нас имеются предпосылки для того, чтобы иметь карьеру, развитие. И ничего здесь зазорного нету, что будучи на земле человеком образованным, мы имеем какое-то продвижение по лестнице. Сидрах, Месах и Авдинаго. Они знали преимущества земные, они пользовались преимуществами земными, они вкушали, что такое слава человеческая. И в то же самое время они были обладателями неких преимуществ, которые Бог дает своим детям. И как только слава человеческая вступала в конфликт со славой Божьей, то все, что для них было преимуществом на земле, превращалось в ссор. Потому что люди, которые знают преимущества во Христе Иисусе, они никогда не будут менять сокровища духовные на сокровища мира сего. Или они никогда не поменяют славу Божью на славу человеческую. Хотя видимым образом иногда слава Божья, она совершенно не привлекательна. Моисей, будучи сыном дочери фараона, воспитанный в королевской семье, питавшийся практически с царского стола лучшей королевской кухни, знающий, я не знаю, тонкости искусства, красоты, знающий, что такое власть, знающий, что такое рычаги управления. Практически он был принцем Египта. Принц. Но когда он получил откровение, что такое слава Божья и какое преимущество славы Божьей над славой человеческой, Писание говорит, пришед возраст, он сделал выбор. И он предпочел славу Божью славе человеческой. Он предпочел страдать с народом Божьим, хотя он мог остаться и сказать, я внутри верю, какая разница, я тайный агент Царства Божьего. Че хулиганить, че здесь скандалить, я ГРУ, офицер ГРУ из Царства Божьего. Он был честным. Он был евреем. И когда он видел судьбу своего народа в руинах, когда он увидел, что его собратьев убивают, уничтожают, он сказал, это чужая земля. И я разделю участь и судьбу своего народа. Это зрелый выбор. Выбор делают люди, которые знают преимущества одних ценностей над преимуществами других ценностей. Многие люди, разочарованные, ушли из церкви только потому, что не разобрались в преимуществах, которые Христос дает своим ученикам по сравнению с тем, что мир дает. И реклама ценностей мира затмили сознание, и они не поняли, что то, что мы имеем во Христе Иисусе, это великие привилегии. Я с детства верующий. Я в мире практически не был. Я не знаю, как живет мир, и это только отчасти. Я никогда не был частью мирской культуры. Хорошо ли это или плохо, это уже не вопрос. Родители не выбирают. Но я сравниваю. Я сравниваю шкалу ценностей, которая создана в моей жизни, со шкалой ценностей многих моих друзей, которые были там. Я вспоминаю Валдемара Селгу. Был такой один предприниматель, богатейший человек в Латвии, у которого был банк реконструкции и восстановления народного хозяйства. У него был шикарный офис в центре города. Когда у него были жуткие времена, когда его прессовали, преследовали, он оказался в больнице, и одна из наших сестер посетила его, рассказала о новом поколении, и он однажды пришел в новое поколение, когда мы собирались на десерте. Это был очень элегантный, такой импозантный мужчина, очень приятной внешности. Мы подружились, поговорили. На самом деле, иногда ты чувствуешь пигмеем себя перед такими влиятельными, богатыми, авторитетными людьми. Мы можем ошибаться, считая его деньги, смотря какой, сколько этажей дом, считая его масштабы, его влияния. 300 мерседесов, одна партия, он гнал из Германии в Чечню. Можете себе представить, сколько он зарабатывал? Там были немеренные деньги. У него было столько денег, что просто это трудно было сложить в одной голове. А в то время наша церковь переживала жутчайшее время. Мы собирались в ДСРе. Правительство менялось там, управление. Один хозяин ушел, второй хозяин пришел. И мы где-то 3 или 4 месяца не платили аренду. С одной стороны, это было хорошо, что с нас аренду не брали. А плохо было то, что накапливался наш долг. И потом нам заявили, что, ребята, вам нужно 41 тысячу латов. Причем, если за 2 недели вы не внесете, мы вас просто выгоняем из этого ДСР. И когда пришла эта заявка, что мы за 2 недели, а экономическое положение в те годы, начало 90-х, это было совсем другое, там этот курс, там, я не знаю, лихорадило, работы не было, возможности не было. Я вспоминаю, это было такое тяжелое время. Мы просто какие есть, вот, Боже, что у нас есть, вот что есть. Мы объявили пост и говорили: Бог, выручи нас. Ну где 41 тысячу ты возьмешь латов? Сейчас 41 тысяча собрать за 2 недели, это тоже большие деньги. Но в то время это была вообще астрономическая сумма. Я вспоминаю, мы зарядили пост. Мы плакали и говорили: Бог, помоги нам. И надо же случиться. Именно в это время, когда была острейшая нужда в церкви, Вальдемар Селга посетил наш дом. Я знал, что у него есть деньги. Я знал, что у меня денег нет. Ты спросишь, как выглядит слава Божья и как выглядит слава человеческая. Иногда настолько парадоксально. Иногда настолько парадоксально, что человек может повестись. Когда Давид убегал, и у него были голодные солдаты. Ты говоришь, как слава Божья выглядит? А вот так она выглядит. Вот так она выглядит временами, когда ничего нет, денег нет, возможностей нет. Когда ты гонимый. Но тебе нужно уповать на Господа, понимая, что это временно. Слава человеческая опасна тем, что у нее нет будущего. А слава Божья, она ценна тем, что она тебе гарантирует надежное, защищенное будущее. Обладатели Божьей славы всегда живут дольше обладателей человеческой славы. Вопрос не в том, что я имею сегодня, вопрос, как я жизнь свою проживу. И когда Давид со своими голодными солдатами пришел к этому богатому человеку, у этого человека были деньги, у него был избыток всего. Ты скажешь, как слава человеческая выглядит? Вот так она выглядит порой. Избыток. Состояние через край льется успех и благословение. И Давид просит: накорми моих солдат. Слава Божья выглядит с протянутой рукой. Да, Поэтому Иисус и сказал, просите, и дано будет вам. И не зазорно, когда у тебя нет хлеба, попросить. Слава человеческая обеспечивает славу Божью? Да. Для чего? Чтобы когда этот человек потом будет нуждаться, слава Божья могла обеспечить славу человеческую. И Навал, услышав эту просьбу, он злорадствовал, и он говорил, развелось здесь беглых рабов. Кто такой Давид? С каких это делов, с какого перепугу я должен свой хлеб отдавать беглым рабам? Это мой хлеб. С чего ради я должен свое вино отдавать каким-то беглецам? Давид услышал об этом, и сердце его было огорчено. Я знаю, что это путь многих-многих Божьих служителей, которые идут узким путем, путем славы Божьей. Вы знаете, слава человеческая – это широкий путь, а слава Божья – это узкий путь. И вот, когда мы по крупицам собирали 10 латов, 20 латов, мы пожертвовали свою машину, люди продавали свои музыкальные инструменты, рояли, кто-то там дачу продавал, ну просто, вы знаете, это был... Ну, это просто экстремальный сбор. И вот теперь, я не знаю, наверное, сам Господь Бог этого человека направил в наш дом. Он был со своей супругой. Мы обедали. Я знал, что я должен попросить его. Мне всегда очень тяжело. Это для меня какой-то или комплекс, или я не знаю, или это гордость, или что, но... Но у таких людей мне трудно просить. Трудно просить. Хотя я знаю, что я не прошу для себя. Я не прошу его, дай мне деньги, чтобы я купил там холодильник или там куда-то съездил на курорт. Это, поймите такую вещь, друзья. В данном случае мы имеем дело с Божьим заказом. И в данном случае Бог проверяет не только тебя, от того человека, которого он хочет использовать. И я попросил его, я говорю, Вальдемар, а он без умолку рассказывал, что он боится Жириновского, что когда ты будешь во Франции, пожалуйста, к пиву не заказывайте рыбу, потому что эти красномордые немцы, они только могут... Какую-то чушь мне нес, как вот эта экзотика. Он рассказывал, какие модные запонки в этом сезоне, какая там, это знаете, вот пряжка на ремне. Вы знаете, для меня, у которого один ремень был на все штаны, и ни одних запонков... к моим трем рубашкам. Для меня эти тонкости вообще абсолютно ни о чем не говорили. Но я с умным видом слушаю, да, да, да. И он показывает, смотри, вот такая пряжка, это модная, вот если закрыта, это модная, если не открытая, такая. Ну, думаю, сейчас начнет еще носки, трусы показывать, какие модные. Ну, знаете, это люди, вот, знаете, слава человеческая. Даже в церкви сегодня слава человеческая. А ну, какая модель, а какие брюки, о, это Dolce & Gabbana. Честно говоря, когда я слышу, когда вот эти щепетильные, какие туфли, о, Прада, о, а это что? И человек будет платить 300 латов за какой-то ремень, чтобы потом показать, смотрите. Чтобы такой же там этот самый тряпочник оценил, а у меня за 400, посмотри. Поймите, я не за то, что да здравствует колхоз имени Калинина. Я говорю, надо проще относиться к этим тряпкам. И не надо в палац Италии идти, чтобы за одну майку какую-то 200 латов платить, чтобы какая-то там фигнюшка где написана. Возьми фломастер, напиши самую крутую фирму. И ходи, как будто это круто сейчас. Сейчас вообще моды никакой не познают. Всякую дурь можно выдать за шедевр. Подходи ко мне, я фломастер на спине, тебе любую фирму распишу. Да еще собственной подписью. Вчера у нас день рождения вечером было, и наши девочки, одна из моих дочерей одела плащ кожаный, черный, с какой-то пряжкой, и других спрашивают, ну, оцените, сколько он стоит? А сейчас-то ты не поймешь, что за дурнее, то дороже. И одна говорит, ну, наверное, 600 евро. Вторая, нет, 800. Оказывается, Жанна Панова из Красноярска ее привезла. И выглядит нормально. Ребят, если мы так тонко бы разбирались в помазании, если мы так тонко разбирались бы в психологии, как человека привлечь в Царство Божие, говорю, слушай, вот там было вот такое помазание, там было вот такое откровение, а здесь вот такое. А как ни странно, вот те, кто особенно разбирается в лейбах славы человеческой, меньше всего разбираются вот в лейбах духовных ценностей. А не мешало бы. Я за то, чтобы мы были красивые. Я за то, чтобы мы были все современные. Чтобы все делали маникюр красивый. Ваксин. Что еще делать? Ну, короче, все остальное. Но только главное, не меняли славу Божью на славу человеческую. Аминь. Потому что преимущество во Христе Иисусе, преимущество духовных ценностей превышает в миллион раз ценности этого мира. Так вернемся к Вальдемару. Хоть о покойных и нельзя говорить плохо, но я вынужден. Он не обидится, потому что это абсолютная правда. И я набрался духа, когда он все рассказал, что там модно, что стильно, что надо к пиву заказывать. Что, к пиву не надо заказывать? Я говорю, вообще мне по барабану. Старый мельник, душевное пиво. У нас мельник, это пастор церкви в Сакраменто. Правда, он еще не старый, но он так на подходе. Я выбрал момент, отозвал его в сторонку. И говорю, Вальдемар, у нас сейчас такая серьезная ситуация. И рассказал ему все, что в церкви происходит. Я был вот в роли вот Давида, который просил помочь. Я говорю, нас выгоняют из ДСР. Нам за 2 недели надо собрать 41 тысячу латов. Я говорю, вы бы не могли нам помочь? Он говорит, у меня нет денег. Я думаю, если у него денег нет, а у кого они есть? Оказывается, мы иллюзиями питаемся. У кого больше всех денег, у них их нет. А у кого нет денег, у них есть. Я говорю, ну ладно, говорю, если нет, нет. Он говорит, знаешь, недавно меня мой коллега, партнер кинул. Представляете, какими деньгами не ворочают. Это в те времена. Говорит, месяц назад мой сотрудник, коллега, с которым мы 5 лет, 7 лет вот в одном офисе работали, один с другим. Было время, когда я ему занимал деньги, он отдавал наоборот. Вдруг он забегает и говорит, слушай, Валдис, надо 5 миллионов. На 2 недели я сразу тебе отдам. У меня в сейфе были налом 5 миллионов. Вы когда-нибудь видели 5 миллионов налом? Наличка. Я тоже не видел. Ну, это, наверное... Хотя он сказал, что это все в спортивную адидасовскую сумку поместилось. Он говорит, я открыл свой сейф, выгреб и сказал, а он был какой-то с Кавказа такой, чеченец, наверное. Он говорит, только смотри, 2 недели. Он говорит, все, договорились. Выгреб, 5 миллионов дал. Понимаете, на всякую ерунду, на всякие сомнительные акции у людей есть деньги. А когда речь доходит до программ Царства Божия, это сам дьявол удерживает. И он говорит, я ему дал, и вот прошел месяц, он с моими деньгами и со всей семьей уехал из страны. И вдруг в одно мгновение у него в глазах появились черти. И вдруг он говорит, я его из-под земли достану. Мне нужны не деньги, теперь мне нужен он. Я пытался ему объяснить, что нельзя злом за зло, но там это уже никто не слышал. Ну, закончился разговор, что извини, старина, у всех проблемы. Я же даже ему сочувствовать начал. Да, думаю, мне б твои проблемы. Мне всего лишь 41 тысяча нужна, а ему 5 лимонов. Мы расстались. Сердце у меня было как-то, знаете, неприятно. В сердце было неприятно. Думаю, ну я бы на его месте, конечно бы, ну, где-то провернулся. Да я не просил 41 тысячу. Я говорю, сколько можно? 5 хоть, 10. Ну, да хоть сколько-нибудь. Прошел день, 2, 3. На 3-й день открываю газету. На 1-й странице крупнейший предприниматель Вальдемар Селга был расстрелян возле собственного подъезда. И крупным, вот таким снимок, крупняком, лежит Вальдемар Селга в луже крови возле собственного Вольво последнего, возле собственного подъезда. Я читал, знаете, такая скорбь навалилась. Такие сложные ощущения были. Я не верю в случайности. Я знаю, что даже самому последнему окаянному грешнику Бог дает иногда шанс искупить свою грязную совесть, грязную репутацию. И он испытывает через своих людей. Если ты благословишь Царство Божье, то Царство Божье способно благословить твое царство. Но часто люди ведут себя как навал. А кто такой? А почему я должен помогать? И я смотрел на этот снимок, на эту кровь. Смотрел на эти все последствия. И знаете, что я понял? Я понял, что преимущества, которые Бог дает во Христе Иисусе, они в 1000 раз выше и важнее, чем те преимущества, которые дает мир. Потому что это богатство незащищенное. Там нет гарантии безопасности. Если ты кого-то убивал, тебя убьют. Если ты кого-то грабил, тебя ограбят. Потому что все это богатство имеет криминальные корни. Поэтому что сеешь, то и пожинаешь. Но когда ты идешь путем Божьим, узким путем, путем славы Божьей, даже если ты плачешь, проходишь... Вы знаете, мы собрали 41 тысячу. Мы собрали 41 тысячу. Люди с себя снимали шубы, кольца, машины, дачи. Мы за одну неделю собрали 41 тысячу. Я плакал, когда мы посчитали, я был тронут, думаю, Боже мой, вот главные финансисты пробуждения. И когда мы принесли эти деньги хозяину Нордека, вместо благодарности за то, что мы за такой короткий срок рассчитались долгами, он нас обвинил во лжи и сказал, вы говорили, что у вас нет денег, а у вас, оказывается, есть деньги. Когда я пытался объяснить, что какой ценой мы это все собрали, они не верят этому. Они просто не верят. Если у человека нет добра внутри, он не верит в добро. Если у человека нет любви, он не верит в любовь. Если у человека нет бескорыстности, он никогда не верит в это. И что вы думаете, нас выгнали оттуда? И Бог нам вот это здание подарил за 27 тысяч. Проходят годы. Валдемара Селги нет. Банка реконструкции и реставрации нет. Его роскошных офисов нет. А мы продолжаем существовать. И не существовать, а побеждать и утверждать. Мы должны понимать, какое преимущество. Между прочим, Писание говорит, что навал, который просто вот как беглого пса отбросил Давида, буквально через 10 дней. Через 10 дней. Через 10 дней его не стало. И не помогли ему его миллионы. Не помогли ему его миллионы. Братья и сестры, я бы очень хотел, чтобы каждый из нас осознал, что знать Бога, знать силу Его крови, знать тот завет, который мы заключили с Богом, и в чем эти преимущества, и оценивать эти преимущества, чтобы когда к тебе приходит искушение, и ты сравниваешь, как выглядит слава Божья, слава человеческая, никогда за чечевичную похлебку не продай свое первородство. Слава Божья, она нетленная. Она вечная, слава Божья, она поднимет тебя с земли до неба. А слава человеческая, как цвет на траве. Поднялось солнце, цвет увял. Сегодня он есть, а завтра его нету. Давайте откроем Римлянам. 3:1. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество и во всех отношениях, а и наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Друзья мои, мы должны понимать, что Бог верил Слово Божье. Какое преимущество быть Божьим сыном? Какое преимущество быть христианином? Да поймите, что самое великое преимущество и во всех отношениях, в финансовом отношении, в отношении здоровья, в отношении социальном, в отношении политическом, в отношении любого, какой бы сферы ты ни взялся, во всех отношениях мы имеем преимущество, потому что нам вверено Слово Божье. Это слово, которое изошло из уст Божьих. Это слово, которым сотворены небо и земля. Это не басни Крылова. Это не предрассудки. Это не человеческие труды. Это то слово, над которым бодрствует сам Бог. Веряя нам слово, Бог верил нам самого себя, потому что слово характеризует и идентифицирует автора, который это слово сказал. Мне сейчас 52 года. В своей жизни я родился в бедной семье, где были сплошные проблемы на проблемах. И проблемами подгонялось. Но когда я был маленьким ребенком, я однажды себе, просто сам себе сказал, я не буду жить так, как мои родители. Я не буду вечно копошиться в этой нищете. Я не буду носить чужие обноски. Я буду жить по-другому. Я не знал, кто мне поможет жить по-другому. Я не знал, каким образом, но благодарю Бога, что Он верил в Слово Божье. Вы знаете, какое великое счастье, когда Бог в твоем сердце возбуждает жажду к Слову Божьему. Было время, когда я пережил крещение Духом Святым. Я нырял вот в этот водоем. часами. Я знакомился с законами жизни. Я знакомился с самим Богом. И когда я проповедовал, и когда ты понимал, что твоими устами говорит Бог. А если Бог говорит, это не просто слова. Это Божья программа, которая осуществится на этой земле. Ты понимаешь, сколько в твоей жизни поменялось. Сколько в твоей жизни изменилось. Это слово больного делает здоровым. Это слово невежду, конченного, отстойного человека превращает в личность. Это слово позволяет тебе освободиться от идиотских предрассудков, когда все говорят, ты крещеный, не крещеный, Христос, Кари Кришна, все одинаковые. Когда слышишь бред собачий, когда ты слышишь просто полный отстой информационный, кто тебе дает возможность отсеять ложь от истины и найти то правильное, единственное основание, на котором бы ты построил свою жизнь? Слово Божье. Оно позволяет нам ориентироваться в политической жизни. Оно позволяет нам ориентироваться в информационном пространстве. Оно позволяет нам ориентироваться в духовном пространстве. Оно помогает нам противостоять дьяволу, жертвой которого мы были десятками лет, потому что не имели слова. Сколько лет грешил, столько лет и будешь страдать. Сколько предрассудков контролируют сознание людей, которые не знают Слова Божье. Но Иисус говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободным. И вот это и есть преимущество во всех отношениях, когда ты познаешь правду Божью, что Христос победил дьявола, что Христос заплатил цену своими ранами, своей жертвой. И теперь мы претендуем на полном законном основании на абсолютное здоровье, на абсолютное процветание, на абсолютную власть, на абсолютное владычество. И ты ведешь себя уже не как жертва какого-то режима. Ты идешь по жизни с высоко поднятой головой, зная, что тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Какое преимущество! Бог разорвал цепи невежества. Сколько из вас, будучи больными, получили потрясающее, полноценное исцеление? Кто из вас, будучи там в рубищах, в этом тенистом болоте, поднялся, расцвел, как мужчина, как женщина, как специалист, как просто личность? Какое преимущество во всех отношениях? Во всех отношениях. Преимущество. Слово Божье. Давайте посмотрим Псалом 80. Псалом 80. И 11 стих. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». Скажите, пожалуйста, какое преимущество быть иудеем? Какая польза от обрезания? Какая польза от того, что ты встретился с Господом и пришел в эту церковь? Господь говорит, послушайте, народ мой, я вывел тебя из Египта. Я сокрушил мышцу фараона. Я освободил тебя от рабства. И я исцелил тебя. И я хочу, чтобы кроме чуда исцеления, кроме чуда прощения грехов, открой уста. Я хочу наполнить твои уста словом моим. Потому что сердцем веруют, а устами исповедуют. Если ты будешь сердцем веровать и устами исповедовать, что Господь воскресил Христа из мертвых, то ты будешь спасен. Второе место. Иеремия 1:9. «И простер Господь руку свою и сказал, вот, я вложил слова мои в уста твои». Господь хочет, чтобы, если кто что-то говорил, чтобы говорил, как слова Божьи. Ты скажешь, а зачем это нужно? А для того, чтобы как Господь Бог Творец управляет всей вселенной Словом Своим, так же, чтобы и мы, как дети Божьи, тем же самым Словом управляли своей вселенной. Потому что вера Божья, которая исповедует Слово, она никогда не будет жертвой обстоятельств. Когда я изрекаю Слово Божье, пустыня расцветает, больные исцеляются, враги трепещут, солнце встает над землей, и я вижу полную свободу. Друзья мои, какое преимущество! У Вальдемара Селги не было Слова Божьего перед врагами, перед убийцами, перед болезнями. У меня есть это преимущество. И я понимаю, что тот, кто во Христе, он круче всех крутых безбожников. Оцените это, друзья. Когда враги будут выступать против тебя, 90-й псалом говорит: за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его и защищу Его. За то, что Он сказал: Господь, прибежище мое, не приключится тебе никакое зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Потому что то слово, которое Бог вложил в твои уста, оно обезопасит, защитит, сохранит и благословит тебя. Цените тем, что вы имеете Слово Божье. Цените тем, что вы слушаете Слово Божье. Потому что Словом Божьим были сотворены небо и земля. Бог вывел Иезекииля на поле мертвых костей. На этом поле ничего не было. И Бог спрашивает: как ты думаешь, оживут ли кости сии сухие? Преимущество заключается в том, что если я, обладатель Божьего Слова, попадаю в долину мертвых костей, оно превратится в оазис жизни. Человек, у которого нету веры, он яму себе выроет и похоронит себя там. Какое преимущество? Слово Божье делает меня не бесплодным мечтателем, а духовным реалистом. Благодаря Слову Бога я сегодня не пессимист. Я не представляю, как бы я сегодня вел себя в современных условиях. Смотришь НТВ, одна информация, Евроньюз другая, газеты читаешь третья. Мир сошел с ума. Просто люди как будто катушек слетели, бред несется со всех сторон. Где основания? Где критерии? Где сегодня вот эта шкала ценностей, по которому я мог бы сравнивать свое положение? Кому верить? За кем идти? Вот почему люди будут издыхать от ожидания грядущих бедствий. Основания нету, шкалы ценностей нету, Бога нету. Какое преимущество? Ребята, чем дальше, мы тем больше поймем, как важно держаться за Слово Божье. Как важно держаться за Слово Божье и говорить: Бог, держи меня крепче. Завтра, когда будут сгущаться тучи, когда будет неустройство, неурядицы, как во время шторма нас держит якорь, который мы забросили во святое святых на небеса. Друзья мои, преимущество во Христе Иисусе. Когда ты остаешься один, когда на тебя наплевали, когда об тебя вытерли ноги. Скажите, где утешение? Тот, кто не знает Бога и кому не верено Слово Божье, они глушат это горе. Они пытаются уйти от реальности через наркотики, через колдовство, через иллюзии. Жалко смотреть на этих людей, которые становятся вместилищем шакалов и бесов. Но когда у тебя есть Слово Божье, в самых отчаянных обстоятельствах ты не будешь отчаиваться, потому что Слово Божье будет утешать тебя. Ты выходишь один, закрываешь двери. И говоришь: Господь, я как тигр в клетке, я не знаю, куда идти. У меня не хватает ума решить все эти вопросы. И вдруг ты слышишь изнутри то слово, которое утешает. Пойдешь ли сквозь воды, они не потопят тебя. Пойдешь ли сквозь огонь, огонь не опалит тебя. Не оставлю тебя и не покину. Господи, сколько стоит эта телеграмма? Сколько стоит это утешение, которое тебя окрыляет, и ты потом воскресаешь? Боже мой, послал слово и исцелил их. Господи, спасибо тебе за слово Твое, которое держит нас. Поэтому и написано: радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Есть прибыль от латов и евро, но есть величайшая прибыль от Божьих откровений. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, что Он силен сохранить меня. Кто попадает в эту долину Иова? Боже, что там творится? Не понять, если спросить, сколько в нашей жизни ситуаций, которые мы понимаем, и сколько ситуаций в жизни, которых мы вообще не понимаем. Трудно сопоставить. И мне кажется, вот этих непонятных ситуаций в 1000 раз больше. И когда в условиях абсолютного непонимания, когда нервы твои готовы лопнуть, когда мозгов не хватает осмыслить, когда ты не знаешь, что делать, как сохраниться, как сбалансировать. Иов ничего не понимает. Все сгорело. А жена стоит и говорит: я вижу, как тебе плохо, я вижу, как тебе трудно. Похули Бога и умри. Самый лучший способ сократить страдания. Что делать? Слово Божье, которое Бог верил нам, оно внутри звучит. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он восстановит эту плоть распадающуюся, и мои глаза увидят Царя во славе. Какое преимущество, что это слово вытащит тебя из любой дыры, из любой пропасти. Это Слово Божье, оно живо и действенно, оно острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, оно судит помышления и намерения сердечные. И когда мы познаем эту истину, истина делает нас свободными. Когда ты закосячил и попал в этот чрево кита, что делать? Кто тебя держит? Кто тебя оттуда вытаскивает? А я гласом хвалы прославлю Господа. И я прославлю тебя в храме. Боже, держи нас крепче. И в заключение Иисус сказал: если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, то чего не пожелаете? Чего не пожелаете, будет вам. Разве это не привилегия? Разве это не преимущество иметь гарантию от Бога? Гарантию, что Он ответит. Если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, о чем бы ни попросили, о чем бы ни попросили, здоровье, деньги, утешение, да что угодно, я отвечу вам. Если Слово Божье пребывает в вас, то Бог бодрствует над Словом Своим. А если это Слово в вас, значит, Бог бодрствует над тобою. И Он никогда и никому не даст уничтожить тебя. Даже если дьявол приходит и начинает тебя искушать, а ты говоришь: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Ты цитируешь слово. Открой уста, я наполню их. И когда ты будешь исповедовать слово, дьявол с ума сойдет. Дьявол не боится твоей красоты. Дьявол не боится Дольче Габбана. Дьявол не боится твоих понтов. Дьявол не боится славы человеческой. Дьявол боится Слова Божьего и славы Божьей, которая пребывает на этом Слове. Братья, сестры, давайте наполняться Словом Божьим. Практический совет. Любите это Слово. Когда Бог дает тебе аппетит, пожалуйста, питайся здоровой пищей. Хоть одну главу в день читай. Запоминай, наизусть учи. Наполняй чрево этим словом, чтобы когда трудно будет, когда в пустыне будет, когда Библии не будет, когда кассет не будет и дисков, чтобы это слово звучало изнутри. Чтобы это слово звучало изнутри. Когда ты молишься, чтобы ты молился Словом Божьим. Почему дьявол не смог уничтожить Иисуса? Потому что Иисус – это было Слово, ставшее плотью. Дьявол может плоть уничтожить, но Слово, ставшее плотью, нельзя сжечь, нельзя уничтожить. А если и на 3 дня убьет, на 3-й день – это Слово воскреснет, восстанет и провозгласит победу. Смерть, где жало твое? Ад, где победа твоя? Дьявол беспомощен перед Словом Божьим. Давайте склоним наши головы и поблагодарим Бога. И скажем: Бог, помоги нам осознать и осмыслить преимущество. Помоги нам осознать преимущество, который дает нам Господь. Господь, я прошу Тебя, возбужди жажду в сердцах народа Твоего к Слову Твоему. Я прошу Тебя, открой ум к уразумению Писания. Открой сердца нашу к принятию откровений Твоих. Мы хотим видеть славу Твою. Пусть никогда сокровища мира не затмят сокровища Твоих откровений. Никогда слово человеческое пусть не перебивает слово Божьего. Пусть никогда слава человеческая не станет важнее славы Божьей. Аллилуйя, аллилуйя. Бог, дай нам растворить верою это слово. Дай нам никогда не обесценить первородство во Христе Иисусе. Боже, дай нам познавать истину Твою и быть свободным. Освободи нас от невежества, освободи нас от лени. Освободи нас, Господь, от всякой тупости и религиозности. О, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Обостри наши уши, чтобы мы слышали Слово Твое. Пусть Слово Твое обильно вселяется в сердца наши Духом Святым. Пусть каждый из нас будет ходячим Словом. Пусть жизнь каждого из нас будет воплощенным Словом Божьим. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Павел говорит: все, что было для меня преимуществом, я почел читою ради превосходства познания Христа Иисуса. Друзья, нас с Богом удержат не доктрины, а ощущения, переживания. Бог говорит: вкусите, как благ Господь. И Писание говорит, что слова твои слаще капель сота. Слово Божие имеет вкус. Это как хлеб для жаждущего человека. Слово Божие – это как манна, которая приходит с неба. Не оставляйте Библию в пыли. Не оставляйте Библию на полке. Смысл веры – перенести все, что записано вот в этой черной книге, на скрижали нашего сердца. Сколько еще непрочитанных стихов, сколько еще непрочитанных пророков, сколько еще непрочитанных глав. Мы ничего еще не знаем. Сколько неоткрытых островов. Каких островов? Материков. Давайте полюбим Слово. Давайте согласимся с сегодняшнего вечера перед сном хотя бы одну главу. Утром встаете и снова Потому что вот на этих страницах мы будем встречаться с Богом. Сам Бог, автор этих книг. И в заключение апостол Павел пишет Тимофею: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Желаю всем вам спасти себя и тех, кто рядом. Спасибо.